Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 17 мая на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1929 год, 17 мая. Американские газеты выходят с аршинными заголовками. «Схвачен главный гангстер Соединенных Штатов» — Аль Капоне.
The king of the gangsters is about to get his, and a lot of Chicago folks are on hand at federal court for a last look at Scarface Al Capone before Uncle Sam puts him away. Here he comes.
Несмотря на множество криминальных историй, в которых Аль Капоне якобы фигурирует, задерживают 30-летнего гангстера всего лишь за незаконное хранение оружия. К тому времени в самих США имя Аль Капоне уже нарицательное. О бойне в день Святого Валентина в 1924 году написаны тысячи статей. Именно Капоне обогатил американский криминальный мир понятиями «рэкет» и «отмыв денег». И при этом прямых улик у полиции к причастности Капоне к тем или иным преступлениям нет. С приходом Великой депрессии и с введением сухого закона Аль Капоне становится одним из главных бутлегеров страны – нелегальным торговцем спиртным. И снова все связи, звонки, заказы только через подручных. Никаких личных встреч, никаких личных контактов. Узнав, что полиция открыла на него охоту, Капоне скрывается в Филадельфии. Из чего, собственно говоря, он даже тайны не делает. Он привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать.
У него же тяжелое заболевание мозга.
Предполагаю, сэр, что все это может быть продуманной игрой.
Что вы имеете в виду?
Есть информация, что ваш клиент скрыл от правосудия большую сумму денег и что-то замышляет.
В Филадельфии его и арестуют. Незарегистрированный пистолет будет всего лишь предлогом. Перед полицейскими и юристами после ареста Аль Капоне теперь главная задача, поставленная, по слухам, из самого Белого дома, под любым предлогом отправить Капоне в тюрьму. В итоге, спустя 11 месяцев, Аль Капоне там и окажется по издевательской статье. Босса американской мафии посадят за неуплату налогов в $300 000. Его едва не убьют в тюрьме, он отсидит почти 8 лет и выйдет из заключения абсолютно больным человеком. Недолеченный сифилис сильно подорвет здоровье Аль Капоне, а под конец жизни с ним случится инсульт, который заберет Капоне в могилу в возрасте 48 лет. 1948 год, 17 мая. На третий день после официального заявления о создании на палестинских землях нового государства Израиль, Советский Союз становится первой страной, которая признает новосозданное государство. Несмотря на массовые протесты по поводу признания СССР Израиля в арабских странах, представители Союза однозначно выступают в Совете Безопасности ООН в защиту независимого еврейского государства. Они говорят, что если арабские страны не признают Израиль, то и он не обязан их признавать. Израиль – еврейское государство, созданное нацией, наиболее сильно пострадавшей от нацизма. Об этом упоминается в первую очередь. О том, что, по сути, евреи селятся на давно уже арабских землях, упоминается мало. Историю богоизбранного народа в Советском Союзе не изучают. И только помнят, что все библейские новозаветные события происходили именно там. А значит, евреи были на этой территории много лет назад. Этого вполне достаточно для объяснения, зачем им нужно свое государство. Практически сразу после провозглашения независимости в Израиль начинается массовая миграция евреев из социалистических стран Восточной Европы. И первое время этой миграции не препятствует. Из Венгрии, Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Чехословакии. Прибывающих новоиспеченных сыновей Израилевых встречают цветами, танцами и музыкой. Думая, что Израиль будет создан по аналогии с другими странами соцлагеря, а в идеале по аналогу Советского Союза, правительство СССР не предполагало, что израильтяне выберут капитализм. К тому же в Москве уже было сформировано правительство, а в итоге у руля новой страны встали совсем другие люди, да еще и связанные с американским капиталом. Уже к 49-му году, через год с небольшим, будут прекращены торговые отношения с Израилем, а СССР начнет активно поддерживать противоборствующий лагерь, а именно арабские страны. 1980 год. На экранах Соединенных Штатов, а после и всего мира – продолжение истории о Люке Скайуокере, принцессе Леи, Хана Соло, короче, продолжение «Звездных войн». На экране пятый эпизод саги, или второй по счету, фильм «Звездные войны». Империя наносит ответный удар.
Ты убил моего отца!
Нет. Я твой отец.
После премьеры первых «Звездных войн» потребуется 4 года. Из них первый на то, чтобы насладиться успехом фильма, в который никто не верил. И еще 3 года, чтобы придумать продолжение истории. Сам создатель «Звездных войн» Джордж Лукас уже занимался другими делами. Садиться в режиссерское кресло не собирался, но и пускать на самотек получившееся не захотел. В итоге Лукас становится продюсером картины, режиссером, никогда до этого не снимал фантастические ленты, Ирвин Кершнер. Сама история, хоть и происходит в знакомых антуражах, она оказывается намного мрачнее первой ленты, что, впрочем, только подогрело фанатов, которые сразу же после выхода этой самой части «Империя наносит ответный удар» заявили, что ждут окончания истории, потому что грех бросать фильм на середине, когда один из главных героев в схватке теряет руку, а второй заморожен на неопределенное время.
Конечно, если он перенесет заморозку.
Ну, Калрисиан, он выжил?
Да, он жив.
«Империя наносит ответный удар» соберет рекордные для того времени почти 600 миллионов долларов, а магазины будут забиты игрушками и сопутствующими товарами с эмблемой фильма. 1997 год, 17 мая. Во время кинофестиваля в Каннах в тематическом блоке «Особый взгляд» европейской публике показывают ленту Алексея Балабанова «Брат». Спустя пару недель фильм увидит и советский зритель. Вернувшийся с чеченской войны в родной провинциальный город, Данила Багров по совету матери едет к брату в Санкт-Петербург. По ее словам, брат там большой человек.
Я брата ищу. Багров Виктор, он жил здесь. Я брата, младший, только 2 дня в Ленинграде. Мне мать его адрес дала, мойка 1, квартира 8.
Балабанов снимает картину «Брат» стахановскими темпами за 31 день. На съемки потрачено будет всего около 10 тысяч долларов США. Фильм снимают на собственные средства, и многие актеры работают за символическую плату или бесплатно. Если в Европе каких-то больших успехов «Брат» не показал, то на родине фильм в течение нескольких месяцев становится чуть ли не культовым, потому что это все свое, родное, и музыка, которую слушает герой Сергея Бодрова, группа «Наутилус Помпилиус», и бандитские разборки тех лет, и философствующие бомжи, и фразы, которые уйдут в народ.
Музыка твоя вся американская. Говно.
Мюзик? А, la musique. Elle est très bien, excellent. Готов?
Ну, че споришь? Тебе говорят, говно музыка, а ты споришь.
По итогам года самой раскупаемой видеокассетой в России становится именно «Брат». Спустя 3 года после выхода первой ленты в 2000-м появится продолжение картины. 17 мая 2009 года. Евровидение в том году проходит в Москве на сцене спорткомплекса «Олимпийский». И победу в песенном конкурсе «Евровидение 2009» одерживает Норвегия. Но Норвегия не простая, а со славянским представителем. От Норвегии на сцене выступает родившийся в Беларуси, но покинувший страну в 4-летнем возрасте 22-летний певец и скрипач Александр Рыбак, который и наберет наибольшее количество голосов со своей веселой песенкой «Fairy Tale». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 17 мая, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
был бы повод.